В прошлый раз было сделано несколько необычных утверждений о том, как нам участвовать в деле благовестия и в деле духовного возрождения Израиля, и когда это будет, то сегодня мы с вами будем читать дальше 11 главу и будем говорить о причинах уверенности апостола Павла в будущем возрождении Израиля. Итак, читаем с 28 стиха 11 главу по 32 стих. Апостол Павел пишет. В отношении к благовестию они, то есть евреи, враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы, некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами начнем читать этот текст. Я думаю, что даст Господь нам жизни. В следующее воскресенье мы с вами завершим 11 главу и закончим наше большое изучение важной доктринальной части послание к римлянам, и приступим изучать практическое приложение этого удивительного богословского трактата, Богом данного письма, которое было не только написано к верующим в Риме, но и к нам с вами, весьма актуально. Мы видим, что апостол Павел нисколько не сомневается в том, что будет в будущем восстановление Израиля. Но вопрос довольно простой. На чем покоится или зиждется его уверенность? Ну, говоря, может быть, современным языком, неужели он читает последние миссионерские отчеты и видит, что больше и больше евреев становятся верующими во Христа, их мессию, которого они отвергли? Или он просто просматривает новостные ленты информагентств и замечает о том, что что-то там в Палестине происходит? Или просто у него такая внутренняя интуиция, но должно быть все хорошо. Или, может быть, у него просто такая, знаете, слепая, вполне понятная любовь к своим сродникам, к евреям, что он говорит эту мечту. Я верю, я надеюсь, я хочу видеть, что Израиль духовно снова возродится. Ну, конечно, точно нет. И наш текст, который мы с вами прочитали, дает нам довольно хорошее объяснение. Здесь на протяжении 11 главы апостол Павел показывал нам некоторые моменты. Во-первых, в самом начале, 1-2 стихи, он говорит о том, что Бог не отверг свой народ, евреев. Во-вторых, он говорит в 11 стихе, что он не позволил так, чтобы они отпали окончательно. Но на чем основана его уверенность? И здесь, в этом тексте, мы видим, по крайней мере, три фундаментальных момента, о чем говорит здесь Павел. Она основана на Божьем выборе и основана на Божьей милости, основана на Божьем плане, то есть на Божьем характере, на Его личности. И вот эти три момента, которые здесь отмечены в этом тексте, мы с вами повнимательнее посмотрим. Итак, Павел говорит в стихе 28-29, «В отношении к благовестию они враги ради вас», то есть язычников, «в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвания Божии непреложны». Помню, однажды мне в руки попала одна газета русских националистов. Я думаю, что мало кто знает, но в России количество скинхедов больше, чем говорят наши статисты, чем во всей Европе вместе взятых. Страна, которая победила фашизм, сегодня родила столько много националистических движений. Мы не будем рассматривать явно сегодня причины этого и, в конце концов, что происходит. Но как бы то ни было, сегодня их много. И вот одна газета пала мне в руки, и там была большая статья про Иисуса Христа. Самое необычное, то, что в этой статье заявлялось, что Иисус не был евреем, он был истинным арийцем. Но нехорошие евреи его предали, убили, распяли, и поэтому евреи враги Богу и враги поэтому всем людям. И будет правильно, если мы их будем уничтожать. Такой вот открытый абсурдный, весьма опасный, ужасный антисемитизм. На самом деле такая странная логика, но она, к сожалению, логика не без последствий. Мы все понимаем, что технически Христа распяли римляне. Конечно, несомненно, при участии евреев, которые предали им его на смерть, отвергнув в нем своего царя, свою мессию. Но мы, сами читающие Библию, знаем, что Иисус умер на кресте не по причине и действий, а по причине поступков и действий тех людей в далекой древности, а по причине греха каждого из нас. Это наши с вами, мои и твои грехи привели его на крест. Голгофы. По крайней мере, так учит Библия, а не явно это непонятная газетенка националистов. Наш текст говорит очень четко и ясно. Да, он употребляет слово «враги», но посмотрите, он говорит здесь, что евреи не враги другим людям. Они враги кому? А враги они Богу. Они стали врагами, как здесь сказано, в отношении к благовестию, благовестию, которое сам Бог сегодня осуществляет, благовестию, которое сам Бог дал открыться. Они стали врагами в отношении к благовестию. И тем самым стали врагами самому Богу, потому что противиться Ему, противиться Его Евангелию, Его замыслу, отвергая своего Мессию Иисуса Христа. Друзья дорогие, когда люди, которым вы проповедуете, отвергают Евангелие, то никогда не берите это на свой счет. Они вас не отвергают. В конце концов, если уж быть предельно откровенным, неважно, принимают они вас или не принимают. Потому что, что имеет значение для вечности, это принимают они Христа или не принимают. Они могут вас принимать, могут вас не любить, могут вас ненавидеть, могут даже вас убить. Но если они примут Христа, то будут спасены. Любят они вас и не любят, это не вопрос. Конечно, если они примут Христа, они вас полюбят. Конечно, если они примут Христа, они станут вашими братьями и сестрами. Но это не важно. Когда мы проповедуем, поэтому нужно ставить не себя на первое место, не то, чтобы ко мне хорошо относились. Вопрос в том, как они относятся к Иисусу Христу. Здесь сказано, что люди, евреи, отвергая Евангелие, они становятся богопротивниками. Человек, который не принимает слово истины через ваши уста, не вас отвергает, отвергает самого Бога. Кстати, в отношении к евреям мы очень ярко это видим в книге «Деяний святых апостолов», что они, отвергнув своего Мессию Иисуса Христа, всячески препятствовали благовестию язычникам. Казалось бы, это тоже интересное наблюдение, казалось бы, ну если тебе это не надо, ну ты брось это, откажись от этого, ну и не мучайся, зачем лезть и мешать другим услышать? Но вот интересный парадокс. Мы это наблюдаем не только в отношении евреев, но и в отношении просто людей, живущих здесь, в нашей стране. Люди, не принимая сами Евангелие, другим тоже не дают слушать. Такой интересный парадокс. Это на самом деле реальность, духовная реальность. Когда человек противится Богу, то он противится Богу намного шире, чем нам кажется. Он старается мешать и другим тоже слушать. Старается препятствовать и другим также узнать о Боге. Мы об этом с вами, помните, читали в первой главе этого же самого послания. Апостол Павел, помните, осуждая, или лучше сказать, показывая реальную картину о моральности в обществе, и причину этой моральности, говорит необычное слово в самом конце первой главы. Они знают, что грядет суд на все эти дела. Но что люди эти делают? Они не только сами это делают, и другим тоже. И другим мешает, и поощряет их к злу, вместо того, чтобы остановиться. Поэтому не удивляйтесь, друзья. Так было тогда, так есть и сейчас, так происходит прямо в наше время. Итак, мы читаем, что евреи стали врагами Богу своим отношением и поведением, и спасение перешло к язычникам. Поэтому и сказано, враги, но не просто так враги, враги ради вас. Это тоже ободрение для нас. Когда кто-то не принимает Евангелие, друг дорогой, знай, Бог тебе подарил дополнительное время, чтобы ты другому рассказал о Христе. Не отчаивайся. Если кто-то отвергает и не хочет слушать, значит, у тебя появилась возможность потратить это время, которое ты мог бы отдать ему или ей, на другого человека. Я помню, как-то читал интересную заметку в одном христианском журнале про человека из Вьетнама, про которого говорят, что он известен тем, что через его личное свидетельство в церковь пришло 10 тысяч человек. Не знаю, насколько это правда, но там, где большая концентрация людей, особенно там, где Бог дал дух покаяния, вполне это возможно. И вот что про него там написано было. Он говорит, отвечая на вопрос, в чем же секрет его успеха видимого. Он говорит, недалеко от меня есть парк. И я захожу в него, подхожу к лавочке, ближайшей ко мне, и спрашиваю, а вы не хотите поговорить о Христе? Если люди не хотят поговорить, я с ними беседую и молюсь. А если не хотят, то в нашем парке очень много лавочек. Я иду к другой. Друзья, не отчаивайтесь, не смущайтесь, но помните, если отверг человек, отверг не вас лично, отверг Евангелие, отверг самого Бога, и у вас появилась возможность, дополнительное время, не оправдание сказать, ну я все сказал и все. Наоборот, прекрасная возможность пойти и дальше говорить. И это временное состояние в отношении к евреям, здесь Павел говорит очень интересно, они в отношении к благовестию стали врагами. В отношении к благовестию, вечное же их и постоянная составляющая в отношении к Богу или к Божьему избранию, он так называет их возлюбленные Божии. Почему так? И сам же отвечают, это ради отцов, то есть ради Авраама, Исаака, Иакова, ради патриархов, ради Божьего завета с ними. Где и находятся эти удивительные обетования, обещание евреям, что Бог даст им землю, Бог даст им духовную власть. Итак, Бог избрал еврейский народ, заключив с ними безусловный завет. И поэтому Он же и приведет их к окончательному восстановлению, потому что Он им пообещал. И будущее спасение Израиля основано даже не на покаянии Израиля, не на том, сколько мы миссионеров туда пошлем. А в прошлый раз мы говорили о том, что нужно благовествовать даже не обязательно евреям, а прежде всего язычникам, чтобы полнота язычников наступила. И тогда Бог даст покаяние израильскому народу. Но самое лучшее, или, скажем, причина того, что они будут восстановлены, находится в Боге самом. Потому что Он пообещал. Он дал им такое слово, обетование. И здесь Павел делает такое вполне понятное, удивительное утверждение, которое часто превратно толкуется. Он говорит, ибо дары и призвание Божие непреложны. Дары и призвание Божие непреложны. Он часто это используется, знаете, в таком формате, что ну, если я получил, значит, у меня будет. Если меня благословил Бог, значит, это у меня и останется. На самом деле это не так. Если мы с вами не будем использовать то, что Бог нам дал, это вовсе не означает, что это будет с нами всегда. Если мы с вами не будем употреблять то, что Бог нам подарил, Бог это может передать другому. Я думаю, что очень яркий пример, который мы можем находить в Библии или видеть в Библии, это из Деяний святых апостолов. Когда Иуда удавился, то апостол Петр встал и сказал, «Достоин своего примет другой». И они избрали 12-го апостола. Друг мой, если ты сегодня думаешь, что у тебя такие возможности для благовестия, у тебя такие способности и таланты, не думай, что они будут у тебя всегда. Не думай. Потому что если ты их не употребляешь, ну, останутся или не останутся они, Бог знает. Но явно Бог тебя будет наказывать. И Бог будет тебя судить за то, что ты не используешь то, что Он подарил тебе. Ну, а что же значит эта фраза «дары и призвания Божие непреложны»? Ну, что за дары и что за призвания? Ну, дары – это привилегии, которые Бог дал Израилю. Мы не читаем в 9 главе. «Которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, законоположение и богослужение, и обетование, их отцы, и от них Христос, по плоти сущий над всем Бог, благословенный вовеки». Призвание – это божественное избрание Израиля. Именно поэтому Бог не изменит свой замысел в отношении духовного рождения Израиля, потому что на карту поставлена его личность, его характер, его сущность. В книге чисел мы читаем: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». 23 глава, стих 19. Только опираясь на эту непоколебимую верность Бога своему слову, мы можем быть уверены в будущем возрождении Израиля. Еще раз подчеркну, это никак не зависит от Израиля на самом деле. Это зависит от Бога прежде всего. И когда Бог откроет дверь для них, тогда Израиль начнет действовать. Поэтому мы сегодня можем смело называть, как апостол Павел это делает, что Израиль, евреи, это возлюбленный враг Божий ради язычников. Вот такое слово интересное, возлюбленный враг Божий. Какое же применение этой истины? Иногда мы, когда читаем про Израиль, думаем, ну что же так много все про этих евреев? Так про них много написал апостол Павел. Но мы с вами подходим к этому важному выводу, который он здесь показывает нам все дальше и больше. Но какая здесь практическая реальность для нас с вами? Это истина, истина о Божьей верности своему слову, своему решению, говорит нам нечто важное и весьма актуальное о его характере. Мы с вами живем в то время, когда постоянно все меняется, правда? Окружающий мир, технологии, общество, они, кажется, находятся не просто в постоянном, но все ускоряющемся процессе изменения. Но вот главные вещи, они никак не меняются. Мы можем с вами поместить Библию на флешку, на самый маленький чип, какой только есть на этой планете, но от этого Библия не перестанет быть Божьим Словом. Она также будет нести и рассказывать людям весть о Боге, о спасении. Наш мир продолжает меняться, а вот человек не меняется. Он как был и остался гордецом, как был и остался грешником со своими мечтами, надеждами, ожиданиями, планами, неудачами, успехами, неуспехами. Он остался человеком. Его сердце продолжает нуждаться в Боге, и как и вчера, так и будет нуждаться в будущем. Поэтому Евангелие Иисуса Христа является самой актуальным, самой актуальной проповедью, посланием, месседжем в любое время для любого человека. И это важно осознавать, друзья. Мы часто думаем, а чем бы еще удивить мне моих неверующих друзей? Вот я часто хожу мимо церкви саентологии, там у себя на Таганке. Они все время пытаются меня удивлять. Я с ними общаюсь плотно. Они меня пытаются удивлять тем, что у кого-то из них IQ вырос после какого-то определенного курса. Кто-то пытается удивить тем, что они стали писать стихи. Помню, в свое время меня живая этика, я этим все время удивлял. А вы знаете, я начала рисовать картины. А писать картины, рисовать такие вот схемы. Я научилась там тому-тому, вот я уже пишу поэмы. Все как-то чем-то пытаются удивить. Ну и верующий даже попадает в это дело, в эту опасность. Вот, например, есть такая опасность, когда поедем благовествовать туда, в Киев, это не попадает в такую ловушку. А вы знаете, даже сам великий Кака тоже христианин. Как будто бы, ну, это самый сильный аргумент, почему нужно верить в Бога. И вот мы попадаем в такую ловушку. Мы часто пытаемся как-то, знаете, впечатлить человека достижениями верующих людей, говоря, смотрите, какой крутой какой человек, а он еще, знаете, и христианин. Это не проповедь Евангелия. По крайней мере, мы знаем, так не делал ни Христос, ни апостолы его. Это так, знаете, наша некая дань современным пиар-технологиям, надежде где-то на человеческую мудрость, чем на Божию благодать и на действие Духа Святого. Сердце человека не изменилось, именно поэтому Евангелие – самая актуальная проповедь и самое лучшее, что мы можем сделать и сказать человеку. И то, что имеет значение в этом мире, друзья, никогда не изменится под действием наших технологий. Никогда. И все это в сущности напоминает нам о неизменности Бога. Но что это значит? Бог неизменен. Мы даже с вами песню поем. Ты неизменен вовек, ты правишь вовек, да? Что это значит? А значит довольно просто. То, что Он не меняется в своем характере, в своей личности. Поэтому Божьи цели не меняются. Его знания и мудрость не растут. Он не будет другим через 100 или 1000 лет. Он вечен и бесконечен. Он не может стать более совершенным, потому что уже и есть абсолютно совершенный. В отношении Бога можно использовать слово «всегда». Это в отношении нас нельзя такое слово использовать. Мы так иногда говорим, вот ты всегда так поступаешь. Ну, может быть, часто поступаешь, но не всегда. Всегда Бог поступает. А вот мы с вами часто можем что-то делать, потому что мы, как люди временны, наши души бессмертны. Итак, в отношении Бога можно использовать слово «всегда». Он всегда мудр, всегда суверенен, всегда справедлив, всегда добр, всегда свят, всегда милосерд, всегда щедр. Что бы ни говорили о Боге, слово «всегда» подходит буквально в любое место предложения. Нет таких характеристик, чтобы можно было сказать про Него «иногда», «может быть», «как-нибудь». Он всегда есть тот, кто Он есть, и Он есть всегда. Я напомню некоторые тексты из Библии, раскрывающие эту истину, или подчеркивающие очень ясно. 1 Царств 15:29. «И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо он не человек, чтобы раскаяться ему». Малахия 3:6. «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Иакова 1:17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Псалом 101, 26-27 стихи. «Вначале ты основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как ризы, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменится». Евреям 13:8. «Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же». И вот наш стих 29. «Ибо дары и призвания Божии неизменны». Очень неплохо переводит Кулаков этот текст так. «Бог не отбирает свои дары, и приглашение жить в завете Его не отменяет». В этом тексте акцент сделан на Боге, не на дарах, которые такие уникальные, особенные, и поэтому никак не могут исчезнуть. Я вначале позволил себе показать момент, что мы ответственны за свои дары и за те способности и возможности, которые Бог нам дает, но эти дары не отбираются. Почему? Потому что Бог так не поступает. Апостол Павел здесь подчеркивает в этом тексте неизменный характер Божьей воли и Божьих обетований. И показывает, что Бог не может лгать. Поэтому можно смело говорить всем евреям и всем друзьям о том, что будет грядущее духовное и даже политическое полноценное восстановление Израиля, евреев, не современное светское государство Израиль, еще раз подчеркну, евреев. Почему? Потому что это предсказано пророками, стих 26-27. Потому что Бог избрал евреев, и Он верен своему слову, стих 28. Потому что Он их любит прямо сейчас, и они возлюбленные Его по избранию, хотя и пребывает сегодня в противлении Ему. И в конце концов, потому что Бог такой, Он просто пообещал. Итак, какое применение для нас? Во-первых, Божьи обетования не меняются. Бог просто не может переменить своих обещаний. Вот мы сами можем. Можем пообещать и не сделать там... Не прийти навстречу, забыть что-то там, исполнить, что мы сказали. А Бог не такой. Он всегда точен, верен, неизменен. Он не ищет оправдания и объяснений. Ой, в пробку попал. Знаете, там ангелов много летало, не долетели. Это мы так часто находим разного рода отмазки, оправдания, объяснения, что не смогли, не сделали. Причем в Москве они свои, причем даже они порой меняются от района. То у кого-то электричка убежала, то у кого-то там воду перекрыли. Душ не успели принять и так далее. Их много разных. То просто что-то не захотелось. И все. Но Бог не такой. Он держит свое слово. Что обещал, точно исполнит. И знаете, что это значит? Мы можем Богу доверять. Мы просто с вами можем Богу доверять. Он не подведет. Во-вторых, Божьи цели не меняются. Мы с вами наши планы меняем. Мы даже родили такую поговорку. 7 пятниц на неделе, да? Все меняем. Вот... Что-то услышали, ой, поменяли. Что-то, может быть, подумали, поменяли. Меняем, даже порой договориться невозможно с некоторыми людьми. Все меняется, только отошел, уже поменялись. Потому что, может быть, и ясности не было в голове. Но Бог не так. Мы читаем Псалом 32, 11 стих. «Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца его в рот и рот». А пророк Исаия, глава 14, 24 стих, такое записал. «С клятвою говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет. Как я поделил, так и состоится». Знаете, какое ободрение мы находим в этих словах? в том, что мы, в отличие от этого переменчивого мира, знаем, куда идем и знаем, куда идти. То, что Бог сказал в своей книге, так точно исполнится, так точно будет. И если наше общество может постоянно крутиться то в одном направлении, то в другом, то в третьем, и мы это наблюдаем, как порой история государства даже переписывается, как реформа кентства, новую пропаганду идеологическую ведут, то мы с вами, читая Библию, знаем, куда мы идем, куда идти. И это четко, понятно и внятно и ясно, не похоже на те же высказывания Нострадамуса или непонятные предсказания Ванги. Все четко, не расплывчато, как у Павла Глобы. Все довольно определенно. В-третьих, Божий характер не меняется. Это знаете, друзья, у Бога одно настроение – довольство и счастье. У Него не бывает плохие дни или хорошие дни. Это мы с вами можем обидеть человека и сказать: «Ой, просто извини, у меня плохой день сегодня». Или мы можем просто оскорбить человека и сказать: «Ну, вчера у меня просто было несварение желудка, вот их и прессовал, и давил, и поступал так жестоко. Ну, ты не обижайся сильно. Сегодня у меня хороший день. Сегодня мы с тобой сходим вместе в Старбакс». Например, да? У Бога так не бывает. У Бога не бывает черных или светлых дней, хороших или плохих. И поэтому, друзья, Он не относится к нам по своему как бы переменчивому настроению. У Него всегда стабильное, постоянное отношение к нам. Он просто нас любит, принимает, заботится. Всякий, кто уверовал в Него, может быть уверен, там на небе находится Бог, который с радостью смотрит на Него, потому что Христос в нас, упование славы. Люди могут менять свое отношение к нам. Они могут перестать с нами дружить, относиться с опаской, даже говорить что-то за глаза, но Бог так никогда не поступал и не будет поступать. Мне очень нравится у Джеймса Пакера, это единственная цитата, которую сегодня я хочу привести, чтобы еще раз напомнить, кто не прочитал книгу «Познание Бога», прочитайте, пожалуйста. Хотя вроде члены церкви наши все прочитали. Вот что он пишет там. Напряжение, шок или лейкемия способны переменить человека. Но ничто не может изменить характер Бога. В течение жизни вкусы, мировоззрение и характер человека могут полностью измениться. Милый и равновешенный может стать желчным и капризным. Благожелательный, циничным и черствым. Но с Творцом ничего подобного не происходит. Он никогда не становится менее правдивым, менее милостивым, менее справедливым или менее благим, чем он был всегда. Характер Бога сегодня такой же, каким он был в библейские времена, и таким останется всегда. Бог не меняется. Его любви к нам, верности, в принятии, в заботе, во внимании, в попечении, в дружбе, мы можем ему доверять на самом деле. Кто-то может сказать: ну а что же делать с такими текстами, как из книги Бытия, например, 6, да, что я глава, что Бог раскаялся, что создал человека, да? Или там из книги Ионы, 3 главе, то, что Бог как будто поменял свое мнение о том, чтобы уничтожить Ниневию. Мы не будем так подробно все это разбирать, потому что в наших малых группах мы все это внимательно читали. Но если в первом случае, например, в книге Бытие, там показано о том, что Бог скорбит по грехам людей. И это показано или выражено в понятной для людей форме. Это вовсе не значит, что Бог стал думать по-другому, или что Он совершил ошибку, сотворив людей. В отношении Ионы, там, 3 главы, стихе 10, там показано, что Бог предупредил Ниневию о возможном возмездии, если они не покаются. Но они покаялись, а поэтому получили Божию милость. Поэтому мы с вами не можем сказать, что Бог неизменен, что раз Бог неизменен, значит, Он немобильный, неподвижный. Вовсе нет. Он стабилен, но не статичен. Он активно действует в этом мире. Мы с вами не деисты. Мы не верим в то, что Бог сотворил мир и самоустранился. Бог активнейшим образом участвует здесь, в этом мире. И разные события, будь то в нашей жизни, в жизни всего мира, нам подчеркивают, показывают какую-то определенную черту его характера. И потому что мы меняемся, нам кажется, что Бог меняется. Но на самом деле наше изменение помогает нам увидеть какую-то черту характера, которую мы не знали. или, может быть, забыли, или не видели. Потому что мы меняемся, это неправильно думать, что меняется отношение Бога к нам. Бог всегда неизменен. Но из-за нашего поведения мы сталкиваемся либо с любящим отцом, либо со справедливым судьей. И это реальность, друзья, очень печально для грешников. Потому что Бог не изменится в своем отношении к греху. Если бы Бог стал менее святым, тогда грех бы уже не был грехом. Тогда можно было говорить о большем грехе, меньшем грехе. Это мы, люди, так любим говорить. Ну, знаешь, Господь, ну я же не так ужасно согрешаю, как вот мой сосед. Ну, я только подворовываю по 1000 рублей, если я на работе, и все. Ну, а он по 10 000 рублей ворует. Ну, что мои тыщенки-то? Он сразу меня в 10 раз превосходит. А тот вообще страшный, даже слово такое мне неприлично говорить. Бог святой, и поэтому всякий грех достоин осуждения и смерти. Потому что перед бесконечной, неизменной святостью Божией все наши грехи, даже маленькие грехи, выглядят как ужасное деяние, которое бросает вызов святости Божией. Если бы Бог стал менее суверенным, тогда человек быстро бы занял его место. В принципе, как человек и сделал. Здесь, в нашем обществе, отвергая Бога, посадив себя на престол славы Вселенной, считая, что он управляет всем, хотя не может даже справиться с простой болезнью, как грипп. Все мы с вами периодически болеем, ставим прививки, пьем лекарства. Это напоминает нам наши болезни, что мы человеки. Если бы Бог стал забывчивым, тогда бы он не замечал всех наших грехов, но он не меняется. Он не может стать менее святым, или менее справедливым, или менее суверенным, или позабыть что-то, поэтому нет способа избежать руки всевидящего, всезнающего и всемогущего Бога. Но весть или истина о неизменности Бога является радостным утешением для верующих, потому что Бог нас точно возлюбил вечной любовью. Мы можем приходить к Нему всегда в молитве, мы можем не сомневаться в Его верности, в Его благости. Бог не отбирает свои подарки и не нарушает своих обещаний, которые Он дал верующим людям. Если Он сказал, что Он будет любить нас, Он будет любить. Если Он сказал, что Он будет вести нас за руку свою, значит, будет вести нас. Если Он пообещал нас хранить в своей руке, Он будет хранить нас. И это здорово осознавать, что на Него мы можем положиться. На себя мы порой не можем положиться. На Бога можем точно уповать. Так, второй момент здесь. Божья милость. Стих 30-31. Это вторая причина, почему мы можем быть уверены, что Бог восстановит израильский народ. Как вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, то есть евреев, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Итак, другим основанием нашей уверенности является проявление Божьей милости сегодня к язычникам. Когда-то язычники были непокорны, непослушны Богу. Ходили своими путями, Бога истинного ему не поклонялись, не служили. Но когда евреи, избранный Божий народ, отвернулись от своего Спасителя, Избавителя, Мессии Иисуса Христа, то Бог повернулся к язычникам и проявил к ним свою милость. Что такое милость? Это, знаете, не получить то, что заслужил. Это милость. А если быть более детальным в этом слове, милость значит проявить сочувствие нуждающимся, так, чтобы восполнить полностью их нужду. Не просто не побить их и пройти мимо, но прийти к ним и накормить их, и напоить их, и одеть их, и позаботиться о них. И в контексте разговора здесь про язычников, в контексте спасения значит, что Бог повернулся к язычникам, у которых была самая большая нужда – спасение, прощение грехов, обрести жизнь, вечное отношение со своим Создателем, и Он это все им подарил, примирив их с собой через веру, открыв им вечное спасение. И Павел здесь в сущности показывает в этих таких замысловатых двух стихах, 30-31, две важных реальности для язычника. Он говорит как бы, посмотрите, язычники, вы были непокорны когда-то, вы Бога не искали, вы не просто были людьми, которые, ну, знали о Нем, вы даже не знали Его и не покорялись Ему никак, но Он вас спас. И раз Он сделал это для вас, то такую же милость Он проявит и к евреям. И раз вы сегодня, это второй момент, наполняетесь Его милосердием по причине их, евреев, непослушания, значит, теперь через ваше явление милосердия Бог и проявит милости к ним. Это такая, знаете, связь, цепочка благословений. Евреи отвернулись, Бог дал язычникам, но потому что язычники стали спасаться, Бог потом поворачивается к евреям. Все началось, как это ни странно, с Божьего решения, как это ни удивительно, с отвержения Бога евреями, но все это закончится славой Бога и спасением всех людей, которые веруют. И здесь мы с вами должны, наверное, вот что сказать. В том, что Бог на самом деле любит миловать. Его милость – это одно из важных характеристик Его личности. Мы читаем пророка Михея в 7 главе, в стихе 18 такие слова. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие, не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать». Друзья, но милость Божия не является лицензией для того, чтобы нам грешить, не является основанием для того, чтобы не раскаяться в своих грехах. Напротив, Божия милость познают те, которые обращаются к Богу, которые каются и живут благочестиво. Непокорных же ждет суд. И поэтому вывод наш с вами, третий пункт. Божий замысел и план, стих 32. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Вообще неожиданное слово. Его важно читать в контексте, чтобы не сделать неправильные выводы. Поэтому сами аккуратно почитаем его. Итак, Павел говорит здесь о важной духовной реальности. Все люди находятся в непослушании Богу. «Ибо всех заключил Бог непослушание». Кто заключил всех непослушание? И ответ – Бог. Вот такой вот неожиданный ответ, друзья. Бог всех людей на этой планете заключил непослушание. Как это началось? С Адама с Евой. Они согрешили, и все мы с вами рождаемся с греховной природой. Рождается ли хотя бы один ребенок? Я обращаюсь к родителям. С ангельской природой. Мы были бы рады, чтобы они были такими. Но чем больше мы с вами живем с детьми своими, тем больше мы понимаем. Они выглядят как ангелы, но сердце их лукаво более всего и крайне испорчено. И поэтому нам нужно их воспитывать, поэтому нам нужно их дисциплинировать, проявляя к ним любовь, мудрое наставление, с кротостью и родительским попечением. Поэтому нам нужны дополнительные учители в виде какой-то розги, которые не калечат детей, но которая помнит им, что она себя вести прилично, потому что у них греховная природа. Все люди заключены в непослушание кем? Самим Богом. Самим Богом они заключены в непослушание. И в этом заключается основная мысль послания к римлянам. В первых трех главах, это такой маленький обзор, в первых трех главах апостол Павел показывает нам, что все люди, во-первых, по своей природе грешники, во-вторых, они виновны перед Богом за свои деяния, то есть я грешник по природе, я грешник по своим делам. И в-третьих, все люди, без исключения, не имеют оправдания своему греху. Потому что, что нужно знать о Боге явно, явно им, через их совесть, через природу, и мы все виновны перед Богом и не имеем никакого оправдания. Но вот начиная с конца 3 главы, с 21 стиха, апостол начинает раскрывать нам путь спасения по благодати, то есть по бесплатному дару, незаслуженному через веру во Христа Иисуса. Нечто подобное мы читаем в Галатах в 3 главе 22 стиха. Он так говорит. «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». Мы все были заключены, вот, условно говоря, под законом, ну или даже говорить прямо говоря, под законом, который был уполномочен, был нашим опекуном привести нас ко Христу, то есть показать нам невозможность самим спасти себя. Другими словами, чтобы выйти из темницы греха, не было другого способа человеку, кроме как принять милость Божию. Никто из нас сам не мог себя спасти. Единственный путь для спасения был через жертву Христа Иисуса. Другими словами, выйти из нашего непослушания и непокорности можно было только через Божию милость. Это значит, что Бог установил так, чтобы отношения с Ним, Его создание, и его создателя могли возникнуть только по причине Божьей благодати. Понимаете, я не мог выйти и сказать: Господи, посмотри, какой я хороший, я тебя люблю, я буду тебя почитать. Это не сработало бы. Если Божья милость ко мне не простерлась, тогда бы я вышел и сказал: Господи, я такой грешник и недостойный называться сыном Твоим. И что Бог говорит? Я принимаю тебя. В этом и есть чудо. Именно поэтому настоящая вера, она всегда послушна Богу, она всегда покорна, она всегда скромна, потому что она знает: я вышла из клетки, потому что Божья милость ко мне была простерта Богом самим. Не потому что я ее заслужил, не потому что я сделал что-то такое особенное, что Бог меня увидел из толпы людей и сказал: о, вот это да, он Библию читает 3 раза в день. Он даже бабушку через дорогу переводит. Он соседом не ругается. Он даже не списывает на уроках. Такого только можно на небо сразу напрямую брать. Но Бог остановил так, чтобы отношения с Ним наши были только на основании благодати, а не на основании наших достижений. И здесь важно сделать пояснение. Потому что вот если читать этот стих, то кажется, одно странное заблуждение здесь появляется. Ибо всех Бог заключил в непослушание, чтобы что сделать? Всех помиловать. И кажется, так это же здорово. Зачем мучиться-то вообще? Верить, в конце концов, если все непослушны, но Бог всех потом помилует. Вот это называется универсализм. То учение, которое появилось некоторое время назад, сначала на Западе, сегодня там довольно сильно захватило мир. Отсюда появляется понятие, что и ада нету, и суда нету, и Бог всех любит, значит, он всех простит. А одному немецкому философу даже принадлежит такая фраза: «Бог меня простит, потому что это его работа прощать, поэтому я не буду мучиться, как жить и как поступать». Но здесь, на самом деле, Павел об этом никак и ничего не говорит, потому что он же многократно на протяжении этого отрывка показал, что если люди не веруют, то не спасутся. На протяжении всего послания он показал, что люди все находятся под Божьим гневом. И если они раскаются, то они получат этот гнев, а не Божью милость. И другого пути, кроме веры во Христа, через Божью благодать и Божью милость нету и не будет. Поэтому, друзья, если вы сталкиваетесь с людьми какими-то, которые вам что-то дергают из Библии, не спешите колебаться умом. Спросите: а какой контекст этого отрывка? А давай почитаем более внимательно. Да, конечно, может быть, какой-то один стих из Библии, и им начинать там налево-направо всех крушить. Но Писание – это же не просто цитатник. Писание – это послание, это развитие мысли, которое Бог дает. Поэтому мы с вами читаем внимательно, почему мы и проповедуем экспозиционно, чтобы разобраться, а не просто понарвать каких-то идей, потом из них сверстать то, что нам нравится, и потом представить публике. Это будет называться просто религия, но явно не христианство. Апостол Павел уже показал в 3 главе, что все мы с вами, и евреи, и язычники, не имеем никакой разницы ни в греховности своей перед Богом, ни в получении спасения, это глава 10, нет также никакой разницы и в нашем непослушании Богу. Все и те, и другие были заключены состояние непослушания Богом самим и могут спастись только через Божью милость. Но здесь есть интересная фраза. Посмотрите, пожалуйста, на слово «всех». Ну, как будто бы, ну, что здесь-то можно увидеть в этом слове? Здесь, к сожалению, я должен прибегнуть к оригинальному тексту. В оригинальном тексте у этого слова стоит артикль. И это очень важно отметить. Почему он стоит артикль? Для того, чтобы показать, что есть этот разговор про определенные группы людей, евреев и язычников. То есть не просто про евреев и язычников в принципе, но про тех, которые уверовали во Христа. То есть и те, и другие были заключены в непослушании, но Божьей милостью были затронуты Евангелием и уверовали, и поэтому спаслись. И если говорить здесь об универсализме, то скорее о национальном, в том плане, что Божья милость придет и к евреям, и к язычникам, но не в плане того, что все абсолютно спасутся. Другими словами, можно сказать так: Бог спасает всех без какого-либо различия, но не всех без исключения. Понятна мысль? Бог спасает всех без какого-либо различия, но не всех без исключения, а только тех, кто верует во Христа. Именно поэтому, когда мы говорим о своем спасении, друзья, то нам нужно рассказывать не о себе, а о Боге, как Он нас спас. Очень часто мы с вами в своих свидетельствах о своем спасении рассказываем много о себе. Вот я был такой, я был сякой, вот так случилось, то увидел, то понял. А скорее о том, что Бог мне объяснил, Бог меня нашел, Бог мне показал, Бог меня привел, Бог дал мне покаяние, Он дал мне веру. И ныне сегодня я стою перед вами, потому что Бог такой любящий, такой милостивый и благой. Итак, последние выводы для нашей молитвы. Друзья, осознавая то, что все мы с вами спасены по милости Божией, тогда мы поймем, что если есть где-либо подлинное братство народов, то это только церковь. Потому что здесь, в церкви Божией, из какого-либо ты народа, какой-либо ты национальности не был, тебе нечем гордиться, потому что ты спасен не за то, что ты русский, не за то, что ты еврей, не за то, что ты армянин, не за то, что ты узбек, а за то, что ты просто уверовал во Христа. Ты спасен по причине Христа, а не по причине себя, твоей национальности. Во-вторых, Бог не разочарует никого, тот, кто живет по Его истине, потому что Он всегда верен. Есть такая фраза неправильная. Бог не разочарует никого, кто на Него уповает. Такую фразу я нередко слышал в разных проповедях. Эта фраза справедливо только в контексте. Потому что когда бандиты приходят на дело, они приходят в храм и ставят свечки. Когда какая-нибудь бабулька там, которая занимается гадостью всякой, ворожбой, занимается своим делом, приходит, ставит свечки в храме, считая, что Бог должен ей помочь. Вот таких вот людей Бог сильно разочарует. Особенно, когда они предстанут перед Ним. Но тот, кто живет по Евангелию, тот никогда не потерпит разочарования, потому что сам Бог держит свое слово, потому что он верен своему слову. И помните, непослушание кого-либо, даже избранного Божьего народа евреев, не отменяет ни одного Божьего обетования. А того, что мы не верим тому, что есть закон тяготения, и прыгнем с крыши сегодня, мы все равно упадем вниз, потому что Бог поставил такой закон. А того, что кто-то не верит в Бога, игнорирует его, пренебрегает, или мы поступаем неправильно по евангельской истине, истина от этого не страдает. Потому что она не меняется, потому что сам Бог ее держит. И когда мы возвращаемся к этой истине, то вся Божья благодать, все Божье богатство, благословение нас изливается через эту истину. Поэтому призыв простой апостола Павла. Живите по истине и уповайте на Божию милость, которая спасает.